19.05 по Москве. Я Константин Таранов. Это канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». И гость сейчас адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Рад приветствовать и зрителей. Напоминаю о том, что можете писать комментарии в чате под трансляцией, задавать вопросы, я буду за чатом следить. И, как вы видите, тут вот Дмитрий уже написал, что поставил авансом лайк. Да, призываю вас всех сделать то же самое. Илья, скажите, вот 25 лет Карамурзе. Сегодня окончательный приговор, он ровно такой, какой запросило обвинение. Какие у вас впечатления от этого? Начнем так.
Ну, никаких. А какие должны быть впечатления?
Неужели не удивляет, не злит, не...
Давайте, то есть вызывает какие-то... А если бы было 10, это было бы лучше или хуже?
Может быть, это было бы менее шокирующе.
Вот. Но... На самом деле, это значит, что было бы хуже. Объяснить почему?
Объясните.
Значит, это такой адвокатский профессиональный цинизм. Дело в том, что обывателю, может быть, по инерции, потому что вот он представляет себе, что суд что-то решил, и дальше человек отправился в тюрьму. Обывателю, может быть, кажется, что быть приговоренным к 25 годам – это гораздо хуже, чем 15, допустим. Почему? Потому что ты проведешь в тюрьме не 15 лет, а 25. А 25 – это больше, значит, это хуже. На самом деле это работает не так. То есть понятно, что это абсолютно не то, что нужно пытаться на себя примерить. Вы не можете, я не могу сейчас влезть в сапоги Карамурзы и понять, каково ему. Но я могу влезть в сапоги адвоката, который вел такие дела в России. И вот мой опыт говорит о следующем, что человек, у которого судят по политическому делу. То есть понятно, что мы не берем там какие-нибудь случаи с бандами, да, с маньяками, там это все будет совершенно иначе. Но человек, которого судят по политическому делу, причем с тем, что это дело политическое, согласны, в общем-то, его враги. Вы найдете сколько угодно людей из поклонников Путина, которые скажут, да, конечно, правильно, но он же враг, как еще с врагами поступать. В 25 лет самое замечательное, да. При этом они согласны, что это политическое дело. Их просто это устраивает. Это не потому, что они смотрят на категорию вот этой истории как-то иначе. Но адвокату работать с политическим делом, по которому приговор 25 лет, таких приговоров на самом деле еще не было, кому за это первое, но вот 20, там, да, 22, 23 были. У меня в том числе были такие приговоры. Никто из этих людей, из моих подзащитных, которые получили больше 20 лет, не провел в тюрьме больше, чем 3-4 года. Они все были так или иначе освобождены, обменены, была реализована какая-то схема, потому что это помогает держаться на плаву общественного внимания. А вас говорят, если вы рассчитываете на то, что вас как-то поменяют, или, по крайней мере, над вами будет зонтик внимания, который вас защищает, потому что начальство и тюремное на низовом уровне, да, и в целом российское руководство знает о том, что вот к этому человеку приковано внимание, до сих пор, мы не знаем, будет ли это работать так дальше, потому что система звереет, и по мере того, как она звереет, она теряет какое-то чувство реальности, которое у нее работало раньше. Но, по крайней мере, на предыдущих этапах это работало так, что человек, который получил шокирующе большой срок, который сам по себе, цифра сама по себе, производит впечатление на публику, он пользуется дополнительным бонусом к вниманию, который его защищает и который создает ему дополнительные шансы, что когда будет какое-то политическое решение, будет какой-то обмен, будет какой-то торг, про этого человека не забудут. Если ты получил 10 лет, шансы, что про тебя забудут, большие, потому что в России много кто получает 10 лет, в том числе и по политическим тебе уже обвинениям. Когда ты казалось, что это что-то невообразимое, что это что-то безнадежно осталось в 20 веке, ничего подобного, да, это все вернулось. Поэтому не надо думать, что Карамурза или его родные должны смотреть на эту историю так. Я также не знаю, как адвокаты, которые защищают, как Мария Эсмонт на эту ситуацию смотрит. Да? Но я вот с высоты моего опыта я могу сказать, что работать с этой ситуацией проще, чем если бы судья начал как-то маскироваться, проявлять какую-то симуляцию либерализма, прокурор просил 25, а он дал 15, и вот это вроде как большой шаг в нужную сторону. Да, это никакой не шаг в нужную сторону. Все понимают, что такие приговоры, они на самом деле имеют верхним сроком ограничения, сколько проживет и просидит на своем стуле Путин. Не важно, что решил Московский суд, важно, что после того, как Путин умирает, или его свергают, или его арестовывают, или он впадает в кому там, да, внезапно, без всяких видимых причин, или с видимыми причинами, совершенно не важно. Держать в тюрьме его политических врагов, которых он туда посадил, будет невозможно. И с этой точки зрения у Путина нет ни 25 лет, ни 15, ни 10, я думаю, что даже и 5 лет, на самом деле. Его часы сейчас тикают быстрее, они тикают в 23-м году быстрее, чем в 22-м. В 22-м году они тикают быстрее, чем в 21-м. Он сам их пустил в таком ускоренном темпе. Поэтому, ну, давайте смотреть, если вы хотите, там, позвали меня как человека, который занимался такими вещами, да, вот мой циничный рабочий подход, он такой. Наверное, найдутся люди, которые на это смотрят иначе. Наверное, кто-нибудь действительно считает, что 17 или 15 было бы, ну, как-то получше, потому что, ну, не так жестко. Я считаю, что это наоборот.
Тут не то чтобы получше, нет, тут лучше-хуже совсем не подходят эти определения. А именно, что шокирует действительно 25 лет. Люди пишут сталинские, а, по-моему, уже вот такие вот новые путинские сроки. А, и ощущение чего-то нового, ощущение нового этапа. А оно, как по-вашему, насколько это близко к действительности? То есть действительно можно сказать, что что-то новое? Или это уже все такое было?
Это новое. У нас это новое происходит с 24-го. То есть дата известна, да, 24 февраля 22 года – это ключевая дата. Это вообще самая главная дата в истории России во всем 21 веке, пока сколько мы ее видели. Что там будет дальше, никто не знает. А просто некоторые процессы, ну, им нужно время, чтобы вызреть. Ну вот нельзя было сразу 25 февраля кого-то посадить на 25 лет. Хотя технически возможность такая была, но вот должны были там до этой шестеренки довертеться, там сделать нужное число оборотов. Вот сейчас они сделали нужное число оборотов. Следующая остановка – это смертная казнь. Ее возвращение в Россию, разговор о том, что... Ну, собственно, мы их уже слышали все, да, никаких новых песен на эту тему у меня нет. Мы их все прекрасно уже знаем наизусть, что нам по этому поводу будут говорить. И правы, безусловно, те, кто говорят, что если эти самые депутаты, этот самый Путин и его вот эти миньоны, да, что если они вернут смертную казнь для других, то они, конечно, многие из них и на своей шкуре это почувствуют, что эта паста выдавливается только в одну сторону. Если уж ты ее вернул, то когда для твоего начальника или для тебя все закончится плохо, то по твою душу это тоже придет. Но кого это останавливало тогда? Вопрос только в том, затянется ли вот эта война, да, затянется ли и, соответственно, Путин, потому что Путин без войны сейчас не существует. Если раньше было «нет России, нет Путина, нет Путина, нет России», то сейчас нет войны, нет Путина, нет Путина, нет войны.
А почему вам так кажется?
Эта война по чисто военным причинам настолько долго, чтобы у Путина хватило времени вернуть смертную казнь и кого-то успеть расстрелять в этом новом формате. Убить он может и сейчас. Новичок у него никто не забирал, да, киллеров у него никто не забирал, это все при нем есть. Но до возвращения смертной казни пока не дошли. В ту сторону движутся? Да, движутся.
А почему вам так кажется, что не может быть послевоенной России с Путиным? Ведь у него же вся его идентика построена на том, что коней на переправе не меняют. И там будет как раз самое, так сказать, тоже страшный такой этап этой самой переправы. И будет много поводов сказать, что не время раскачивать лодку.
Ну, конечно, так может случиться, просто я в это не верю. Мне представляется, что война, которую Россия не выигрывает, она Россию эту войну не выигрывает. То есть выигрыш был возможен в одном формате. Быстро взять Киев, быстро там дойти, уж не знаю до чего, до Днепра или до польской границы и поставить всех перед фактом. Вот это то, на что они хотели, то, что они верили, что у них практически это им гарантировано. И фактически уже год, да, то есть с прошлого апреля, когда русские армии откатились от Киева, вообще очистили север Украины, и все перенеслось на юг и на восток, фактически победить в этой войне, то есть получить по ее итогам больше, чем вы потеряли, Путин уже не может. Ему уже в какой-то момент нужно будет просто фиксировать убытки. Он просто не готов это сейчас. Он как такой заигравшийся игрок на бирже, который понимает, что он уже потерял очень много денег, но вот у него что-то осталось, он пытается отыграться. Или там в казино, если хотите, да? Выиграть-то уже не получится. То есть эта война будет проиграна. А когда она будет проиграна, разморозится внезапно, окажется, что разморожены все те вещи, которые казались незыблемыми. Казалось, что да, Путина любят его ватники. А когда ватнику нужно будет объяснять, а что-то все плохо, да, куда все делось, почему мне так плохо, почему я такой бедный, на самом деле простые объяснения, вроде того, что царь плохой, это вот Путин так плохо решил, там, не сумел подготовить страну к этой замечательной войне против нацистов, не сумел ее выиграть, не сумел того сего 5-го-10-го, это объяснение ложится в голову гораздо проще. И тут не работают такие тоже штуки, что... Ну а какая разница, что думают ватники, там все равно же там у Путина есть полиция, войска, все это под контролем, да? Есть некий уровень саботажа, то есть должна быть пассивная поддержка. Должно быть очень много людей, большинство людей, которым все равно. И вот эта пассивная поддержка, она, но на самом деле, когда начинает сыпаться, вот она сыпется очень быстро. Это там активные люди, у которых есть какие-то идеи, да, которые там носятся с какими-то фашистскими темами вроде Евразии, там, да, православия, какой-то имперской идеологии. Люди, которые во что-то верят. Это они там могут дольше держаться за Путина, потому что, ну, хорошо, значит, ну, Путин, он неэффективен, да, но другого Путина у нас нет, все равно там без него наша любимая имперская Россия куда-то пропадет. А человеку, который составляет основу пассивной поддержки, который не держится вот за эти какие-то высокие идеи, он меняет свою точку зрения с царь замечательный на царь плохой, ну, просто по щелчку пальцев. Мы это видели много раз на протяжении всей нашей богатой истории. Поэтому я не думаю, что, проиграв эту войну, то есть начав фиксировать убытки, начав отступать откуда-то, да, начав там подписывать какие-то долгоиграющие соглашения о мире, там, которые могут иметь самый разный вид, самым по-разному они могут называться, то, что уже начали прощупывать почву. Я не думаю, что Путину будет просто удержаться. Будет масса желающих прийти и сказать, а вот теперь вместо Путина буду я. И каждый человек, который придет вместо Путина, неважно, это будет Шойгу, это будет Мишустин или какой-нибудь неизвестный хрен с горы, или Пригожин, ну, для него все начнется с чистого листа. То есть ему придется платить многими уступками, ему придется платить многими... Во-первых, ему придется терроризировать, конечно, да, что тоже пожирает ресурсы. Ему придется убивать и давить своих конкурентов. Во-вторых, ему придется откупаться от тех, кого он не может задавить и убить. То есть эта история такая, она не закончится, естественно, с Путиным, да, но любой человек, оказавшийся на месте Путина вместо него, не сможет продолжать эту войну в том виде, как она существует сейчас. Даже Путин не факт, что сможет продолжать ее в таком же темпе, в таком же ключе достаточно долго. Вот я в это верю, да, вот такой мой расчет. Естественно, могу ошибиться. Я накануне войны еще думал, что Путин слишком вменяемый, он слишком рациональный, чтобы не понять, что он рискует, что у него нет гарантий, что у него нет никакой 100% уверенности, что у него получится. И он действительно не был, потому что мы знаем, что у него не получилось. Да? Но я ему польстил, я переоценил его рациональность. Он слишком сильно верил в какие-то свои возможности. Возможно, ну, я ошибаюсь сейчас.
Как, собственно, и многие происходит. Сделали. Я помню, что весь февраль люди так обсуждали, и вот сейчас я вспомнил, что почти всю осень люди обсуждали и другое, что Путин вполне может быть человеком, который в случае, если он проигрывает, он просто опрокинет, значит, собственно, стол, да, то есть воспользуется, ну, как по-вашему, это он такой человек или все-таки нет?
Не знаю.
Не знаю, да, не помню, как вы отвечали на эту осень.
Поживем или нет? Опять же, да, такое может быть, просто смысл об этом рассуждать. Вот если мы сейчас придем к выводу совместным усилием, что да, он такой человек, да, он действительно может опрокинуть стол, это что значит? Мы должны сдаться, чтобы он не опрокинул стол, а в следующий раз там еще какой-нибудь упырь с ядерной бомбой там захочет быть владычицей морской, да, как в сказке «Рыбаки и рыбки», и мы ему тоже издадимся. Ну, нет, конечно, да, мы будем продолжать делать то, что делаем сейчас, и посмотрим, что будет.
Смотрите, чуть, ну, несколько уже дней прошло с того момента, как у нас детский омбудсмен Львова Белова объявила о возвращении, ну, немалого количества детей обратно в Украину. Украинских детей, которых туда забрали, вроде как из-за боевых действий. А как, по-вашему, это может быть последствием того, что в Гааге есть ордер на ее имя? Вообще, то есть может быть последствие того, что, ну, того судебного дела?
Я не думаю, что нужно прямо гадать, последствия это или нет. Это происходит на фоне этого ордера. Поэтому, естественно, все разговоры будут на фоне этого ордера. А что же там происходит в ее личной голове, ну, на самом деле, не так важно. Важно то, что ордер есть. Важно то, что он создает... Проблемы Львова и Беловой вот меня совершенно не интересуют. Да, жива она, здорова, в тюрьме она, повесилась она, совершенно не важно. А важно в этом ордере то, что он создает проблему Путину. Собственно, Белова-то попала под раздачу, потому что искали возможность припечатать чему-то Путина. Вот самое очевидное, к чему можно было припечатать. Это не трупы в расстрелянных ямах, это не сожженные города, потому что бог вот он знает, там, да, значит, русские говорят, что это украинцы убили, украинцы говорят, что русские. И вот стоит, значит, судья этого международного суда в своей мантии и говорит, а мы не знаем, как было на самом деле. А с детьми все понятно, их вывезли под камеры, похвастались этим, да, Путин сказал, какая вы молодец, Львова Белова, значит, вы замечательно всех детей украли. Все, вот это можно фиксировать. Поэтому важно в этом ордере только то, что происходит вокруг Путина, и насколько этот ордер ему мешает жить, мешает выстраивать договорники разные с разными европейскими политиками, мешает там решать какие-то свои вопросики.
То есть дети не имеют значения в данном случае?
Кому он интересен?
А сами дети, которых вернули, или которых еще могут вернуть, они имеют значение?
Очень хорошо, что несколько десятков детей возвращаются в Украину. Вопрос, сколько их всего и как их посчитать?
Да,
есть данные подсчетов, сколько детей было убито вот по той версии, которая там верифицирована органами ООН, допустим. Да, это сотни детей, несколько сотен. Мы достоверно знаем, что в Мариуполе погибло больше. То есть Мариуполь – это черная дыра. Мы знаем, что до войны там жило больше 300 тысяч человек. Еще накануне вторжения там были, уверены, 300 тысяч, скорее всего, больше. Там, смотри, посчитать, с пригородами, без. А где теперь все эти люди? Сколько из них погибло? Сколько из них уехало и потом вернется в Украину, но сейчас они растворились где-то в России? Кто-то из них находится в зоне радаров правозащитников, да, кто-то нет, кто-то сгинул без следа. Поэтому подводить баланс, говорить, что нет, ну вот здесь, конечно, там убили 1000 детей, но тут вернули 20 или наоборот, ну это сейчас абсолютно не тот разговор, который нужно вести. Да? Что они вернулись? Да, хорошо. Меняет это хоть в чем-то, хоть в какой-то оценке, да, России или Львова или это, или Белова, или Путина, вообще ничего не меняет. Ну, я просто не понимаю, как оно может менять. Вот на фоне того, что случилось, да, и какие-то попытки играть в обратную сторону. Конечно, нет.
Верите ли вы в то, что, ну вот Владимир Владимирович сегодня сказал, в смысле Карамурза, что Россия будет свободной, передайте всем. Вот я, во-первых, передаю, а во-вторых, вот вас спрашиваю, вы-то верите?
Двумя словами не скажешь, поэтому буду говорить чуть дольше. Угу. Во-первых, то, что Путин закончится и режим, подобный ему, не может существовать долго, это чистая правда. В 21 веке особенно, да, там в 20-м, ладно, ну, это, конечно, взгляд оптимистический, потому что люди в 20 веке тоже думали, что вот это, особенно до Первой мировой войны, да, что вот все это варварство, все эти войны, это что-то осталось в 19 веке, у нас теперь все будет хорошо. Но окей, мы оптимисты 21 века, мы также думаем про свой. Для меня, то есть понятно, что в каком-то смысле Карамурза, безусловно, прав, что на той территории, где сейчас находится Россия, скорее всего, в обозримом будущем действительно не будет такого диктаторского режима, а будет что-то другое, скорее всего, более свободное, потому что менее свободное – это уже Северная Корея. Но вопрос, будет ли это называться Россией, и будет ли это одна страна. Я прекрасно понимаю людей, которые называются русскими патриотами, которые считают, что да, значит, и Калининград, и Хабаровск, и Москва, и какой-нибудь Грозный, и Мурманск, да, вот они все должны быть на территории одной страны, эта страна должна называться Россией, просто в ней должно житься как-то по-другому, должно быть меньше плохих людей, больше хороших, меньше больных и больше здоровых. Но будет ли это так, и действительно ли это то, к чему нужно стремиться, я совершенно не уверен. Во-первых, есть объективные вещи. Есть огромное количество людей, которые сейчас называются региональной элитой, но это, конечно, слово региональный в этом словосочетании, оно имеет там прямой смысл, да, а слово элита имеет несколько извращенный смысл. Это разные бизнесмены, чиновники, бандиты, депутаты местные, которые влиятельные и авторитетные вот в своем регионе. У кого-то этот регион совпадает с границами субъекта Федерации России. У кого-то это там более широкая какая-то территория, больше широкий ареал. Ведь если исчезает Путин, или там, если там, Путину становится не до них, или там, преемнику Путина становится не до них, потому что он пытается удержать свой трон в Москве, очень многие из них потащат одеяло на себя. Там, я легко могу себе представить, как занятая дележом вот этого наследия Путина верхушка в Москве, да, просто не уследить, что Хабаровск куда-то уплыл. Ну куда? Скорее всего, в сторону Китая, а может быть и нет. Что Калининград внезапно вспомнил, что он Восточная Пруссия. Что Кавказ вообще пошел в какую-то совершенно другую сторону. Причем, может быть, один Кавказ в одну, другой в другую. И даже если вынести за скобки, там, что делать нам в этой ситуации, там, что делать мне там. Я на эту ситуацию смотрю уже с украинской точки зрения. Мне, конечно, кажется, что приоритет – это безопасность с точки зрения того, чтобы с этой вот территории, которую сейчас занимает Россия, в ближайшее поколение или два не пришла снова большая война. Вот с этой точки зрения, конечно, лучше, чтобы там была не одна большая страна, а несколько маленьких. Или чтобы там патриоты, которые хотят вернуть все территории русского мира в родную гавань, чтобы они возвращали в родную гавань Липецк, а не Донецк и не Крым. Но мои желания по сравнению с вот этими центробежными процессами, которые от этих желаний вообще никак не зависят и совершенно не требуют никакой интриги, никакой там американского ЦРУшного заговора, никаких мировых масонов, а просто основаны на том, что местный бандит хочет быть главным, просто вообще главным, да, а не главным у себя в деревне. По сравнению с этим, конечно, значит гораздо меньше. Поэтому будут ли люди в том, что сейчас называется Россия, жить свободнее? Да практически наверняка, потому что менее свободнее ну, некуда. Будет ли это Россия? Ну, открытый вопрос. Я надеюсь, я понятно объяснил, да, что почему они могут просто так сказать да или нет.
Да, понятно, объяснили. Хотя тут можно и по-другому посмотреть. Тут можно посмотреть, что чем больше стран, тем и безопасность тоже меньше. И, может быть, помните, в 90-х же, ну, как сколько, уже 30 лет назад американский президент приезжал в Украину и тоже говорил о единстве, да, в том числе с Москвой, если я ничего не забываю. То есть это тоже было и соображение безопасности.
Я очень верю, что и сейчас Америка окажется, вот в ситуации, когда Россия начинает распадаться на куски, Америка окажется тем, кто будет говорить, нет, нет, давайте жить дружно, все-таки нам проще иметь дело с одной Россией, а не с 20. Но тогда американцы довольно быстро передумали. Тогда они поняли, что ну вот не получается. Да? А что будет в этот раз, какая будет исходная ситуация, насколько быстро эти куски полетят в разные стороны, насколько американцам будет до этого в тот момент? Совершенно открытый вопрос. То есть об этом можно фантазировать, но строить какие-то расчеты я не умею. Я не Бжезинский, у меня лапки, я так не могу.
Тогда на секунду отвлекусь, вот мы заговорили о тех временах, и хочу обратить внимание, да, зрителей, ну, может быть, и ваше тоже, что у нас на shopdiletant.media, она у нас онлайн-книжный магазин, а книга «Горбачев. Уроки свободы» снова появилась. Это сборник текстов, написанных к 90-летию Горбачева. И, да, собственно, с автографом Гринберга и печатью «Эхо» обратите, пожалуйста, внимание, магазин позволяет каналу работать. Илья, может быть, не встречались ли вам на неделе текст, который вот у меня лично вызвали невероятные эмоции? Несколько изданий, в том числе, ну, например, «Медиазона», они взяли интервью у людей, которые пишут доносы. И пишут доносы массово. То есть меня больше всего впечатлила женщина, которая пишет их сотнями, и которая как на работе смотрит различные эфиры. Наверняка она смотрит и этот эфир. Не знаю, как, чего ей пожелать, если вдруг смотрит. Скажите, вас удивляет, что есть люди, которые сделали это своей вот такой работой, такое доносительство по вопросам военных действий?
Ну, это не работа, поскольку за это пока еще не платят. Это, конечно, хобби, ну или такое занятие для души. Ну, кто-то для души играет на скрипке, да, кто-то пишет доносы. Ну, мы знали, да, нет никакой новости в том, что есть люди, у которых душа просит вот этого. Сейчас для них очень благоприятное время, чтобы вот эту свою склонность реализовывать. Какой у них выхлоп? Я думаю, что выхлоп у них не очень большой, потому что на самом деле представление о том, что вот есть какие-то там полицейские, которые вот только спят и думают, как бы всех посадить. Посадить человека – это работа, за которую тебе не факт, что там будет какая-то награда. Да? Если ты эшник, у тебя, скорее всего, и так уже руки просто завалены, да? Ты просто можешь выбирать из огромного количества исходных материалов. А тут еще какой-то инициативный сумасшедший городской, да, там пенсионер или какая-нибудь тетенька, еще тебя сверх этого завалят какими-то бумагами, которые нужно реагировать на них. Поэтому, ну, я не думаю, что выхлоп, то есть, что каждый такой донос, да, он превращается в какую-то историю. Скорее, такой усредненный полицейский или там усредненный эшник, да, он на эти доносы должен реагировать как на какую-то досадный довесок к своей повседневной работе. Потому что работы-то у них и так хватает. Mm-hmm. Что, конечно, ничуть не делает лучше людей, которые этим занимаются. Донос – это... Это, тем более, ну, понятно, что да, что мы говорим о доносах на инакомыслие. То есть донос на человека, который против войны, против того, чтобы людей убивали, против того, чтобы города сжигали. Понятно, что никаких вообще, ни крупинки светлой стороны в том, что кто-то этим занимается, естественно, нет. То есть никакого оправдания, что я борюсь за порядок, никакого оправдания, что я помогаю своей родине, ничего этого не существует. Да? Это абсолютно черная история. Соответственно, к людям, которые этим занимаются, мы относимся, ну, ровно так же.
Одно из объяснений, которое давал вот человек, да, вот из интервью, она сказала, что люди на таких каналах зачастую призывают, ну, говорят о необходимости репараций. И человек этот говорил про невероятную бедность вот ее окружения и, возможно, ее самой, что вот репарации мы не потянем и так далее. Вот в таких вот ситуациях нужно вообще искать какие-то уже контраргументы? То есть как разговаривать с таким человеком или не нужно?
Значит, эта женщина будет платить репарации, даже если она это совершенно не заметит, потому что сейчас деньги, которые должны были идти на ремонт дырявой дороги возле ее дома, их тупо воруют. А в этой прекрасной денацифицированной России будущего, но если они пойдут на репарации, дорога все равно останется дырявой. И больница все равно останется плесневелой. Поэтому я думаю, что в жизни эта женщина что-то рискует сильно измениться в худшую сторону. Но зачем говорить с ним? Зачем вообще вести диалог? Это одна из самых больших, по-моему, заблуждений вообще вот нашего времени, да, что мы перестали ценить возможность игнорировать друг друга. Вот то, что нам дает город, и то, что нам дает свобода, то, что невозможно в маленькой деревне, где ты каждый день видишь соседей и с ними связан, да, то, что невозможно в армии, в тюрьме, там, на подводной лодке, возможно, в городе. То есть мы можем смотреть сквозь человека, и хороший ли это человек, плохой ли это человек, особенно если плохой, если нам не нравится, мы можем просто смотреть сквозь него, да, то есть игнорировать его, не замечать его. И на фоне этого говорит, что нет, нам обязательно нужно разобраться, нам обязательно нужно выстраивать диалог, все-таки нет, вот давайте будем слышать друг друга. Зачем слушать друг друга? Мы уже услышали. О чем говорить, да.
Но ведь нам же жить вместе. Нам же жить в одном городе, так в одном регионе.
Город – это как раз возможность не жить вместе. Угу. Вы знаете, пишет ли доносы ваш сосед из соседней квартиры за стенкой?
Ну, я знаю, что нет, потому что это мой хороший знакомый. Но в целом, да, я понимаю, что вопрос риторический.
А этажом ниже. Вот если окажется, что через два этажа от вас сосед написал 500 доносов, это как-то повлияет на вашу необходимость что-то по этому поводу делать, чувствовать, думать, говорить?
Но на самом деле, да, как минимум в подъезде.
Что не отменяет того факта, что, естественно, послевоенная вот эта вот справедливость, да, которая, естественно, будет ограничена в ресурсах. Естественно, ей придется пропустить через себя сотни тысяч человек, так или иначе прикосновенных к ведению этой войны. Не только военных, да, чиновников, которые обслуживали, а пропагандистов и всяких самых разных людей, да. Не факт, что у нее дойдут руки до доносчиков, но, что называется, для демонстрации справедливости, для того, чтобы, что называется, отметить вот в исторических аналах, что такое тоже было, да, я думаю, что и доносчиков, ну, нескольким из них, ну, или, может быть, многим из них тоже после этой войны прилетит. Я затрудняюсь сейчас прогнозировать, какую именно это будет иметь форму, будет ли это там линчевание, да, или это будет формальный суд, или это будет какая-то комиссия по денацификации, которая будет работать по правилам, совершенно не похожим на то, как сейчас работают суды в России. Но, естественно, человек, который старается, там, да, ставит рекорды, занимается этим как спортом, да, он имеет повышенные шансы, чем тот, кто написал 1-2 доноса, потом оказаться вот этим вот показательным ответчиком за своих коллег по этому хобби.
Вот как раз в эту тему у нас наш постоянный слушатель Илья Евсеев спрашивает, есть ли какая-либо мера ответственности юридическая, либо что-то подобное за доносительство, или донос может быть от кого угодно, о чем угодно и на кого угодно?
Ну, прямо вообще сейчас, если вы напишете донос о том, что ваш сосед Петров, там не знаю что, что хотите, да, там смотрит украинские каналы на Ютубе, допустим, да, и болеет за ЗСУ, вам за это ничего не будет. Более того, скорее всего, вам ничего не будет, даже если это неправда. Потому что добиться привлечения человека к ответственности за ложный донос, ну, это тоже целая отдельная работа, которую кто-то должен делать, да, там вы должны будете как-то выделить большой ресурс на это все, на этот проект. И совершенно не на вашей стороне система будет играть. Но это же не значит, что так навсегда. Это не значит, что там, может быть, люди думают, что закон не имеет обратной силы, если вот потом в какой-нибудь там послепутинской России примут закон о том, что доносительство – это плохо, то меня это уже не коснется, потому что закон не имеет обратной силы. Но это тоже дилетантский такой взгляд, да, то, что законы совсем не умеют иметь обратной силы. Иногда умеют. И я не думаю, что сейчас есть смысл об этом говорить, да, но, в общем, убивать евреев в Третьем Рейхе тоже было вполне законно. И там доносить на людей, которые их прячут. А потом что-то случилось, и оказалось, что некоторые законы имеют обратную силу, да. И на то, что казалось, то, что являлось и казалось, и было на самом деле законом вот тогда, в 30-е и 40-е годы, вдох вот так вот, да, по щелчку пальцев. И оказывается, что оно и не было. А тебя будут судить по законам 20-х годов в Веймарской республике, да, или там по тому, что собой представляло законы России по состоянию до вот этой вот, до того, как Путин их окончательно извратил, со словами, что, ну, все же понимали, что путинская конституция – это не конституция. Да? Чего же вы, товарищи, на что же рассчитывали? Да? Что это будет всегда? Нет, мы вас судим. Поэтому это может иметь самые разные формы, и я не думаю, что сейчас прямо актуально, да, как-то вот разрабатывать какие-то подходы к этому. Подходы сами явятся, когда явится эта необходимость. А необходимость, естественно, явится после конца Путина. Сейчас важно запоминать эти вещи. Да? Вот этот черный блокнот, проект, который сводится к фиксации того, кто что делал сейчас. То, что сейчас законно, правильно, соответствует интересам Родины, как их понимает Путин и его ближайшее кодло. Или не только ближайшее. Записывать, да, фиксировать. Потом пригодится.
А вот потом, смотрите, да, вы предлагаете не обращать внимания на этих людей. Ну, в том числе, вот, вот скажу так, вот эту условную женщину.
Это одна из опций. Вот для меня эта опция такая, да, кто-то может их бить, например, да, кто-то может им мазать двери говном, кто-то может, не знаю, не подавать им руку. У всех своя реакция. Просто моя, мне кажется, самая энергонезатратная.
Почему? Ну, или у меня из Киева, так. Почему мне кажется, что все-таки стоит разговаривать? Потому что это все равно человек, который живет условно на два этажа ниже меня. И мне все равно с ним дальше жить, как я живу с ним сейчас или жил несколько лет назад. Меры, о которых вы говорите, не могут их радикализовать. Ведь у них же тоже есть, ну, мы не знаем, убеждение ли это или нет, да, но тем не менее у них есть заявленные убеждения.
Вы хотите сказать, радикализовать еще больше? То есть он написал...
То есть сейчас они доносчики, а завтра террористы. Ну, то есть условно при другой ситуации.
Не знаю, может быть да, может быть нет. Мне, ну, опять же, вот это, наверное, дело вкуса отчасти, да, но мне вообще кажется странной затея разговаривать с человеком, про которого вы знаете, что он доносчик. А какого результата вы хотите? Он на вас напишет донос. Скажет, что вы его вербовали в качестве изменника Родины, например, да? Что ему помешает? То есть это какой-то странный подход, да, естественно, наверное, есть люди, которым вот какой-то пепел какого-то класса, да, он будет стучать в сердце так, что необходимо просто пойти к этой Марье Ивановне и сказать: «Марья Ивановна, какая же ты скотина, из-за тебя нашего соседа Петрова посадили». Но, не знаю, мне кажется, это не совершенно не оптимальный способ действия. Зафиксировать, что это была Марья Ивановна, да, это правильно, это точно ничему не повредит. А переоспитывать ее, ну, и богу. Вы не сможете повлиять на нее больше, чем Соловьев или там какая-нибудь Скобеева влияет на нее из телевизора. Это излучение, оно выжигает совесть на каких-то, как выяснилось последние полтора года, на каких-то гораздо более глубоких уровнях, чем мы могли себе представить.
Например, вас что-то в этом плане удивило в последние годы?
Удивило – нет. То есть я знал, что, в принципе, люди так себя ведут. Да? Меня скорее такое чувство неверия, что это происходит с тобой. Вот ты читаешь там книжку или там смотришь какой-то документальный фильм про то, как было в Первую мировую или Вторую мировую войну. И воспринимаешь это как что-то, какую-то прошедшую фактуру. А дальше хлоп, и ты оказываешься в городе, который собирается брать вражеская армия, как было со мной, да, вот в феврале и в марте. И ты думаешь, что тебе делать, и ты думаешь, там тебе бежать или тебе обороняться, или что вообще, как вообще поступать, да. Вот удивление вызывает это непосредственное столкновение с этим, да, не то, что так в принципе бывает. То, что так в принципе бывает, все, кто хоть что-то читал, хоть что-то смотрел, конечно, знают. Удивительно, что вот да, вот вау, это бывает со мной тоже. Ну, казалось бы, да, тоже предсказуемая вещь.
Казалось бы, да. А вам не казалось, что мы это увидим? Может быть, условно, не знаю, год назад, два года назад? То есть, что это вот так вот будет? А в итоге, потому что были люди, которые...
Ну, я, наверное, оптимист, да. Но мне казалось, что Путин уже понял, что у него не получается с проектом 2014 года. То есть гладко вчистую взять Крым, гладко или полугладко взять Донбасс, а дальше, значит, все это заиграно, да, и мы снова возвращаемся, в Москве снова Олимпиада и так далее, чемпионат мира по футболу, все остальное. Мне казалось, что вот мы уже стали на эту траекторию, и есть шанс до конца Путина доехать уже на ней, уже без обвала на какой-то более глубокий уровень. И все эти разговоры про то, что будет после Путина, они довоенные, во всяком случае, да, они же как раз про предположение, что сильно хуже не будет, сильно по-другому не будет. Все, да, наступил 22-й год, все стало по-другому, там большая часть этих разговоров выявилась бессмысленной. Может, она не была бессмысленной в тот момент, когда их ввели там, в 17-18 году, но постфактум она бессмысленна. Точно так же, если прилетит метеорит завтра, да, в Москву, то все разговоры про благоустройство, воровство на бордюрах или там какие-нибудь московские пробки, да, они тоже резко станут неактуальными. Но вот происходят такие вещи, и мы с чем ничего не можем сделать. О чем здесь рефлексировать как-то очень долго? Да, вот мы сейчас живем в этой реальности.
А как, по-вашему, будет ли потом легко из этого выйти?
Нет. Никакого хорошего выхода из этого нет. Вот это самое, то, что человек хуже всего, с чем хуже всего готов примириться. Человеку всегда до последнего кажется, что все как-то обойдется. Вот он уже умирает, его уже на казнь ведут, там, да? Или у него уже там последняя стадия какой-нибудь плохой болезни, но ему все еще кажется, что нет, вот как-то все-таки еще может обойтись. И кажется, что вот, ну, вот что-то случится, да, и мы снова будем ездить там за границу, там снова будет какая-нибудь, значит, Макдональдс, там, да, в простом виде, в сложном виде, там, Тесла будет какая-нибудь в Москве. Все же можно вернуть, там, да, все же можно как-то отыграть. Понимание, что нет, нельзя, это последнее, с чем готов согласиться человек. Но вот так мы устроены. А будет плохо, да, будет плохо в России, понятно почему. Будет плохо в Украине, потому что сейчас Украина во многом подпитывается деньгами, которые дают на время войны. А после окончания войны эти деньги исчезнут. То есть, да, то есть в Украине будут очень тяжелые годы послевоенные. В России они, если Россия останется как одно целое, даже если не останется. Я не знаю, что из этого будет хуже с точки зрения уровня жизни простых людей, но и то, и другое будет достаточно погано. То есть хорошего выхода точно не будет. Вот это можно отпустить, это можно оставить в стороне. Будет так или иначе плохо. Как именно? Ну, там, на это можно пытаться повлиять.
Мне интересно, есть ли у вас ответ на такое? Вот вы сказали, да, что мы встречаем вещи, которые, о которых читали в исторических мемуарах и книгах, да, но удивляет то, что мы встречаем их сейчас. Вы попали абсолютно в точку, потому что вот сегодня днем я читал текст, я, к сожалению, не могу никак подтвердить его достоверность. ГУЛАГу нет. Опубликовали разговоры с двумя бывшими заключенными, которые вернулись из зоны боевых действий, и один из них рассказывает, как кидает в, скажу так, в помещение, чуть поменяю, чтобы не звучало просторечно, с людьми гранаты, кидает туда их как, ну, то есть с невооруженными людьми, и это же что-то действительно из Второй мировой войны. Вот мне интересно, как по-вашему, вот этот человек сейчас на свободе в России, а как вообще сжиться с мыслью, что мы рядом, что мы все в одном пространстве и так далее?
Ну, до того, как этот человек был осужден, до того, как он попал на украинскую войну, вы жили с ним рядом? И, может быть, даже я жил с ним рядом.
Да, но когда так спокойно рассказывает, причем так с какими-то всякими метафорами о том, как он кидает эти гранаты к людям.
Нет, это вопрос воображения. То есть ничего на самом деле не изменилось, да? Вот вы как когда-то жили с ним рядом, там несколько лет назад, да? И сейчас вы тоже живете с ним рядом. Это просто игра вашего воображения. Это вам кажется, что-то изменилось, потому что вы об этом узнали, прочитали, да? Нет, люди на самом деле, люди такая достаточно агрессивная, каннибальская разновидность шимпанзе. И это тоже не новость, это было известно давно. Мы просто там привыкли носить штаны и бриться, поэтому это не так бросается в глаза. Но про бриться это не персональная новость.
Да.
Мимо дома сказал.
Но ведь эти события же как-то нужно будет уложить в голове. То есть вот оно все произошло.
Уложится. Но у людей как-то уложился Освенцим, да, Аушвиц. У людей как-то уложилась атомная бомба, да, но это ложится тоже. Человек вообще привыкает к очень многим вещам, которые при разговоре таком теоретическом, вот как бы вы стали жить после вот этого? Нет, это невозможно, я никогда бы не мог с этим смириться. Смиряются прекрасно. А другое дело, что эти люди успеют сделать со своими соседями в России до того, как за ними придет какая-то форма справедливости или просто старость. Или просто там смерть при каких-то обстоятельствах. Ну, это одна из линий оплаты. Вот та женщина, которая не хотела платить репарации украинцам, ее репарация может заключаться в том, что вернувшийся с войны сосед ее зарежет. Который там, да, тоже патриот, за Путина, молодец такой, да, вагнеровец. Или не вагнеровец, просто военный, которому снесло крышу. Или ему снесло крышу, она такая у нее всегда была, просто он на войне насмотрелся и понял, что ну, так на самом деле можно делать, можно убивать людей. А другая женщина там, да, была против войны, ее такой человек зарежет, потому что ей так не повезло. Да, та первая, может быть, с ней такое не случится. Но мы же говорим о каких-то вещах вполне очевидных. Это не что-то такое новое. Это не мы первое поколение людей, которые вот обнаружили себя в такой ситуации. Кстати, это, по сути, там, возьмите любую там книжку, там, «Мамаша Кураж», да, какой-нибудь, про жизнь на фоне войны. Или какой-нибудь там «Бабий Яр», да. Все уже написано до нас. Все придумано до нас.
Напоминаю о том, что у нас, да, в гостях Илья Новиков, адвокат. Прошу ставить лайки и писать вопросы. Собственно, вот один из них, пользователь «Да, сковорода», просит меня вас спросить.
Это же «Сковорода», журналист, правда?
Это тут «Да, сковорода», и я, к сожалению, не могу подтвердить эту информацию.
Ну, если это Егор,
то привет. Если это Егор, да, поддерживаю. Вот, спросите, пожалуйста, у Ильи, может ли он дать совет гражданам РФ, что нам делать сейчас? Женский бежать. Протест, готовится к выборам 24-го по полной.
Очень простой совет – бежать. То есть человек, который готов по своим внутренним качествам и, там, может быть, не всегда по умениям, но готов ко всяким отчаянным вещам, типа пускать эшелоны под откос, да, или сжечь двери военкоматов, что сейчас же тоже трактуется практически так же, хотя имеет гораздо меньше смысла такого чисто насущного. То есть гораздо меньше пользы приносит украинским военным усилиям и меньше ослабляет российским.
Они да не никак ждают, не ослабляет даже.
Они не ждут никаких советов. То есть дать вам ценный совет о том, как правильно пустить под откос поезд, я не могу, потому что я этим не владею, сам этого не умею. Никогда не поезда под откос не пускал. А человек, который нуждается в таком совете и ждет его, да, для него, скорее всего, никакого другого совета, кроме как бежать, но он не будет иметь смысла. Кто-то говорит, там, у меня нет паспорта, да, ну вот можно уйти в тайгу, в жить землянку, да, можно уйти пешком через границу, там просить убежище, без всякого паспорта. Через степь какую-нибудь, да, казахскую или монгольскую.
Ну, знаете, не так много кто нам сейчас может согласиться прям дать убежище. Это, мне кажется, сложная задача.
Вот вам совет почему нужен? Потому что вы хотите, чтобы вас не убили на войне, да?
Мне кажется, просто потому что непонятно, что делать. Это, Сковорода этого не написал, но правда есть чувство, когда находишься в России, что ну, какой-то абсолютного тупика. И да, очень хочется, ну, вот лично у меня, да, тоже первая мысль, да, ну, в таком случае надо как-то уйти из ситуации тупика. Но есть люди,
которые нуждаются в такого рода советах, им, скорее всего, кроме как посоветовать уйти, ничего не посоветуешь. Да, те, кто не нуждается, ну, они что-то будут делать, как-то будут спасать свою душу в предложенных обстоятельствах.
Спасать свою душу. У меня есть
знакомый, да, который в один из первых дней войны просто очень неумело, по-дилетантски, естественно, без всяких надежд на успех, попытался поджечь автозак на одной из центральных площадей Москвы. Он сейчас находится в СИЗО. Мне совершенно понятна его мотивация. Да? То есть он спасал душу. Он пытался сделать что-то в ситуации, когда ничего нельзя было сделать. Но он не мог просто вот воспринимать то, что его страна начала эту войну, и не сделать ничего. Для кого-то это выход, да? Я не думаю, что для многих. Циничная правда заключается в том, что вот все эти инстаграмные девицы, которых нанимали, уж не знаю за сколько, снимать ролики с чипсами, про то, что ну вот там один чипс из пачки, да, призовут всего лишь 1% людей, которых могут призвать, и вообще это не так страшно. Ну, это, конечно, ложь, потому что для того человека, который окажется этим чипсом, это будет совершенно не так восприниматься. Если ты тот самый чипс, который собрались съесть, то тебя не утешает то, что 99 остались в пачке.
Не утешает.
Но, как ни странно, да, в этом есть некая правда, безусловно, потому что из 40 миллионов мужчин, которых там примерно ориентировочно могут куда-то призвать, безусловно, не всех это коснется. И репрессии, даже если вы не любите Путина, вас, скорее всего, не коснутся, просто потому что нет такого ресурса, чтобы перемолоть вот эту вот лагерную труху несколько, даже сотен тысяч человек, не говоря уже нескольких миллионов или десятков миллионов. Поэтому если вы выберете такую стратегию, как, можно выбрать стратегию антилопы в стаде. Вот просто будь в стаде, и понятно, что лев кого-то съест, но, скорее всего, не тебя, потому что в стаде 100 антилоп, ну вот там 99 шансов, что это будешь не ты. Просто беги со стадом, да, пасись со стадом, убегай вместе со стадом. Это тоже подход. Просто я не знаю, что можно ли его советовать. Есть ли в этом какой-то элемент совета? Просто многие так будут делать, совершенно не рефлексируя, потому что, ну а что еще остается? Да, вот у тебя есть какая-то плохая работа, ты живешь свою плохую жизнь, надеешься, что тебя не тронут. Ну да, скорее всего, не тронут. Когда тронут, будет поздно, это правда. Это... Но в перспективе, ну, шансов в твою пользу.
А скажите, поменяло ли вы, ну, то есть, какое у вас впечатление вот этого недавнего законопроекта, вернее, уже, наверное, закона, да, подписанного Путиным, о повестках, которые теперь не обязательно получать?
Никакого что... впечатления.
То есть, ничего, ну, то есть, не поменялось, да, в этом
проекте? Время, когда было, был смысл обсуждать качество законов в России, оно давно прошло. Я знаю, что есть коллеги, которые там написали уже целые какие-то простыни о том, вот как можно было бы здесь написать не это слово, а другое, и было бы гораздо понятнее, однозначнее, была бы правовая определенность, которую мы все так любим. По-моему, это, извините, чистая метафизика. Это такой подсчет ангелов на кончике иглы. Значит, закон имеет понятный смысл. Точнее, два, да? Первый – это чтобы больше людей своими ногами приходило в военкомат. Потому что у военкоматов есть два способа пополнения рядов армии. Неважно, вы называете призыв на срочную службу, мобилизация, как угодно. Часто не отличается вообще ничем. Два способа. Либо человек приходит ногами, и его, значит, пропускают через вот этот вот конвейер, и он превращается из гражданского в солдата того или иного вида. Контрактника или срочника, или чмобика, как их называют. Либо этого человека привезли силком, заломав ему руки какие-то силовики. Полицейские или какие-нибудь еще, росгвардейцы или кто-нибудь еще. Этот закон, он имеет две понятных цели. Во-первых, чтобы больше людей приходило ногами, убоявшись последствий, чувствуя свою беспомощность, то, что государство вот у тебя держит на ладони, и ты от него никуда не денешься. Так что лучше уж приди сам, а вось обойдется. И с другой стороны, если вы не можете разослать в короткие сроки, там, допустим, 5 миллионов бумажных повесток, но вы можете разослать 5 миллионов электронных повесток, а дальше устраивать те же самые любимые всеми облавы полиции на улицах возле метро или там гаишников на трассе, да? И когда у вас повестки электронные, гораздо проще ловить в том числе, да? То есть в вашей вот этой вот массе, если у вас полиция работает как такой донный фильтратор планктона, как устрица, которая прилепилась ко дну, и, значит, через нее проплывает вода, и какой-то планктон она себе там на пропитание выцепляет. Если у вас повестки разосланы 5 миллионам человек, допустим, да, то набрать за смену плановых там трое или пять уклонистов, привести их в военкомат и дальше уже с ними будут знать, что делать, проще, чем выискивать в этой толпе людей, которые получили бумажные повестки, выяснять, получили ли они их, а когда они их получили, что там как. Вот это два вполне понятных эффекта этого закона. То, как это влияет на положение с правами человека в России. Боже мой, о чем вы говорите? Какие права человека? Какая Россия? Что это вообще за разговор? То, как это влияет на там, госуслуги, да, и как они будут работать, кто их будет удалять, не будет удалять. Вообще не о том разговор. То есть, понимаете, да, на тонущем Титанике можно представлять мебель, там, да, можно перекрашивать стенки, можно перевешивать лампочки. Но Титаник-то все равно тонет. И от этого факта никуда не денешься. Под Титаником я имею в виду российское право в данном случае, даже в большей степени, чем
Россия. Право. Потому что право более, чем страна. Да. Как раз хотел отметить, еще подумал, что вы про Россию, как нет, некоторые, наверное, наши слушатели.
Правую сторону.
Да, просто, да. Хотел, во-первых, что в России так не кажется, что он прям танет, когда там находишься. А во-вторых, вот сковорода отметила, я, говорит, женщина, уезжать не собираюсь, прошу совета о легитимном способе сопротивления. Но мы, кажется, на это отметили. Просто на всякий...
кто-то другой.
Вот, да.
Люди, которые хотят оставаться с российским государством в не воинственных отношениях и при этом как-то сопротивляться, вам нужен какой-то другой советчик, чем я. У меня был такой период, мне писали еще по инерции, как еще российскому юристу, хотя я в России с начала войны не работаю. Я в первый же день порвал все свои рабочие связи с Россией. Понимаю прекрасно, что из Украины ты не можешь быть российским адвокатом, когда ты... Когда тебя пытаются Россию убить, называя вещи простыми словами. Но мне все еще продолжают писать люди, продолжали, вот это было там в сентябре, особенно в октябре, когда началась мобилизация, что вот, дайте совет, у меня муж, которого призывают, а у нас дети, что же, как же. И всем этим людям хотелось какого-то совета, чтобы вот мужу не идти воевать, а чтобы вместо мужа пошел кто-то другой, и мужа бы не посадили, и ничего бы не случилось, и все было бы хорошо. И вы об этом совете просите человека, которого этот другой пойдет убивать, может быть, гораздо более мотивированный и подготовленный, чем ваш муж, и для выживания которого гораздо лучше бы в российскую армию, которая воюет в Украине, пошли люди недовольные и несчастные, считающие, что их права нарушили, и права которого действительно, может быть, нарушили, да, больные, многодетные. А, ну, у меня конфликт интересов с вами, извините. Вы хотите легитимности? Я хочу, чтобы российская армия воевала как можно хуже и ушла отсюда как можно быстрее. Я с вами разговариваю из Киева, давайте так напомню на всякий случай.
Смотрите, вы в Киеве на постоянной основе сравнительно недавно. Вам легко было там обустроиться, даже не совсем в бытовом плане, а вот найти общий язык, с, учитывая то, что вы известны вообще как, да, как российский адвокат?
Я в Киеве живу с 2019 года.
Постоянно. Ну, тоже не то чтобы очень давно.
Ну, учитывая, что до этого я с 2014 года работал по большому, ну, как большому, заметному количеству дел именно украинцев, которых в России преследовали с заметными политическими мотивами, и меня знали не просто как абстрактного российского адвоката, как, может быть, в Украине знать, не знаю кого, Резника там, да, или кого хотите, кого из российских адвокатов, как вам представляется, могут знать в Украине. А меня знают вот как человека, который работает по этой линии. Потому что я знаю, я владею украинским языком. Я здесь сдал адвокатский экзамен в Украине уже. Я адвокат уже сейчас в гораздо меньшей степени российский и в первую очередь украинский. У меня жена украинка. То есть я здесь, и при этом у меня еще украинский корни. Да, это тоже важно, поскольку это облегчает процесс приобретения гражданства. А у меня нет вообще никаких как-то препятствий к тому, чтобы считать себя здесь своим и чувствовать своим. И здесь практически нет людей, которые бы мне в лицо пытались тыкать вот тем, что ты приехал из Москвы. Если уж люди знают, что я приехал из Москвы, то, как правило, они знают и все остальное. И когда я приехал, почему, и что я собой представляю. То есть у меня этой проблемы нет. У других людей она, может быть, есть. Да? То есть сейчас вот просто взять и въехать с российским паспортом в Украину вы не сможете.
Ну, это невозможно.
А да, если у вас, там, допустим, муж или жена украинец, да, украинка, то вас могут не пустить, а вас могут выдворить. Вам могут начать там строить препятствия к тому, чтобы вы здесь находились. Это тоже отдельная история, она не имеет сейчас отношения к нашему большому разговору. Но просто мой случай нетипичный. Вы, наверное, ваш... Я не знаю, это вопрос ваш или аудитории? Это вопрос.
Это мне стало любопытно, да, честно.
Но вы можете задать вопрос, исходя из того, что мой случай типичный. Нет, он нетипичный. В хорошую сторону, да. Это не значит, что там я призываю просто всех сейчас москвичей взять и переехать в Киев. У вас не получится.
Ну да, скорее всего, вот, я вот, например, вполне свыкся с мыслью, что я никогда не посещу Украину и никогда в ней не был, поэтому да, это такая часть, такая фантастика. Напоминаю, да, прошу ставить лайки, что слежу за вопросами и так далее и тому подобное, правда, что-то пока у вас их не очень много, или они относятся, простите уж, просто не к вам нужен, чаще всего, здесь немало вопросов, которые профильным юристам мне это немного, да, смущает. Вот. Илья, скажите, вот эти повестки, да, которые по... Ну вот все любят все шутить по госуслугам, но на самом деле там все гораздо более страшнее, гораздо более страшно. Вот такая вот ситуация, она меняет что-нибудь вот с точки зрения даже не юридической, может быть, а вообще отношения между людьми, ну, отношением людей к власти, как по-вашему? То есть, или уже некий такой здесь тоже рубеж пройден, и это тоже уже что-то старое?
Ну, вот это мне тяжелее всего оценить. Для этого все-таки надо вариться в этом бульоне и смотреть на это глазами человека, которому такая повестка может прийти. А в этом смысле я уж точно отрезанно волнуюсь. Мне, да, вот как человеку, который посвятил, сколько, 25 уже скоро лет своей жизни праву, так или иначе, мне, конечно, кажется, что это, конечно, важная такая глубокая ступенька вниз, когда государство, то есть прямо идет в сторону закрепощения такого прямого, да, причем уже электронного, технологического закрепощения людей. Очень может быть, что при взгляде изнутри это кажется, ну, подумаешь там, да, в конце концов, нежели хорошо, нечего начинать. Так что я на этот вопрос я вам ответить не берусь. Это скорее вы можете мне сказать, как это ощущается.
Нет, то есть все-таки ступенька вниз. Все, тогда да, тогда я это для себя отмечу. Благодарю вас, спасибо
ну,
вам
не
большое.
Верно, ну, ей-богу. Кто-то думает, это точно. Что стало лучше с принятием этого закона.
Вот. Просто первая ваша фраза наверное, была, что да, уже сейчас это не имеет значения, что уже прошло то время, когда нужно оценивать законы с юридической точки зрения, да, что-то подобное вы сказали. А все-таки, оказывается, значение имеет. Но ладно, это все частности, это мелочи. В любом случае, Илья, огромное вам спасибо, что, собственно, провели с нами час, ответили на вопросы. А напомню, украинский адвокат Илья Новиков был у нас в эфире «Живого гвоздя. Особое мнение».
Спасибо.
Да, Илья, да. До свидания. Чат тоже всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.